«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Минувшие выходные были отмечены в Египте небывалым кровопролитием и обилием жертв среди мирных демонстрантов. Цифры разнятся, поэтому сейчас трудно сказать общий масштаб потерь, но это накалило до нельзя атмосферу в стране в канун завтрашнего марша миллионов в защиту свергнутого президента Мурси, который собираются провести местные исламисты. И о том, каковы уроки событий, происходящих в Египте, мы сегодня беседуем с Александром Шумилиным, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас в студии. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
И востоковедом Еленой Супониной. Она у нас на прямой телефонной связи. Давайте с Александра начнем. Вот мы сегодня прочли ваш пост в живом журнале.
На «Эхе Москвы».
Да. Как вы отнеслись к тому, что именно в минувшие выходные достигла кульминации вот кровопролития в Египте?
Вы знаете, это все абсолютно предсказуемо. И вот то, что вы упомянули, предстоящий марш миллионов, я бы уточнил, что это очередной марш миллионов, ибо именно эти марши с превышающим количеством людей, 1 миллион, там даже бывает несколько миллионов, проходят последние, ну, вообще 2 недели проходят. Это очень важно подчеркнуть для понимания происходящего в Египте. Дело в том, что буквально на днях, как после призыва уже новых властей выйти, призыва, обращенного к их последователям, выйти на улицу, чтобы противостоять исламистам, намечавшим очередной марш миллиона 2-3 дня назад, в пятницу конкретно, вышло столько людей, что это уже побило все рекорды. Называется число до 29 миллионов. То есть это беспрецедентно в человеческой истории, чтобы такое количество демонстрантов выходило. Да? Здесь даже слово «толпа» совершенно неуместно. Да? Все-таки в нашем понимании толпа – это нечто ограниченное. Здесь это море, море людей. И это море людей достигла своего апогея вот в числе 29 миллионов. Да? Так вот, началось все это движение миллионов против Мурси, противников Мурси, недели две, точнее, вот перед событиями 3 июля, за 2 недели до 3 июля, когда на улице стали выходить действительно миллионы с требованием отставки президента Мурси и правительства Мурси. Более того, этому выходу на улицу предшествовал сбор подписей, который тоже исчисляется миллионами. Я даже боюсь называть цифры, ошибиться, но это тоже за пределами 10 миллионов подписей. Это трудно себе представить нам, россиянам, такой масштаб активности политической. Так вот, именно базируясь на этом массовом протесте, армия, собственно, и завершила процесс снятия, процесс корректировки революции, процесс снятия президента Мурси силовыми приемами, опираясь на поддержку именно миллионов, а я бы даже сказал и десятков миллионов, если присовокупить все эти подписи и количество живых, что называется, людей на улице, физически вышедших на улице. И что, опять же, важно в этой борьбе миллионных масс или противостоянии миллионных масс, что число противников Мурси оказалось существенно выше, больше в городах. В городах, не во всем Египте, да, в городах, в Каире, в Александрии, основных урбанистических центрах, чем число сторонников Мурси. Всегда считалось, это опровергает привычное восприятие, что число исламистов, сторонников Мурси, существенно превышает число его противников. Именно поэтому его выборы Мурси как президента считаются легитимными. И, в общем, они были близки к этому, ибо это происходило в определенный момент времени. А сейчас люди разочаровались в исламистах, пугаются их и доктрины, и явной тактики действий, и явно выраженного намерения навязывать свои взгляды и свое видение остальным египтянам. Вот это все вывело людей на улицы, и уже на завершающем этапе, дабы предотвратить столкновение, армейское руководство выдвинуло ультиматум в 48 часов, предложив Мурси вариант ухода демократическим способом, кстати сказать, то есть объявив перевыборы. Но Мурси на это не пошел, и тогда его армейское руководство устранило.
Давайте обратимся к нашему визави по телефону Елене Супониной. Добрый вечер, Елена.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как вы считаете, вот чем можно объяснить такое небывалое кровопролитие в минувшие выходные?
Ну, такое уж и небывалое. И кульминации совершенно еще противостояние в Египте не достигло. Можно показаться циничными, но бывает гораздо хуже. И опыт Сирии, еще одной арабской страны, где очень сейчас неспокойно, показывает, как хуже может быть. В Сирии, где проживает в 3 раза меньше людей, чем в Египте, за 2 с лишним года погибло более 100 тысяч человек. Это последние подтвержденные данные ООН, а неофициально число жертв еще больше. И каждый месяц противостояния в Сирии приносит около 5000 новых трупов. А в Египте счет-то пока идет на сотни человек. Да, противостояние кровавое, да, драма, трагедия, несчастье. Но в Египте, где живет более 84 миллионов человек, если уж разгорится, то, что происходит сейчас, покажется небольшим кровавым ручейком по сравнению с той кровавой баней, что может произойти. Я не совсем согласна с тем, что исламисты сейчас существенно утратили поддержку населения, и последние демонстрации показывают, что все-таки египетское общество остается расколотым буквально надвое. В этом-то и беда нынешней ситуации. Египет расколот, и перевеса нет ни у одной из сторон. Все было бы проще, если бы значительное большинство получили светски настроенные силы. Но ситуация гораздо сложнее. И то, что Египет расколот буквально надвое, показали данные как референдума по Конституции в конце прошлого года, так и прошлогодние выборы, в ходе которых Мухаммад Мурси получил всего на 3,5% больше, чем представитель военных Ахмад Шафик. Можно предположить, что за год исламисты утратили поддержки какой-то части населения из-за тех ошибок, которые они совершили, но эта потеря была не критичной. Ну и еще отметим, что и на референдуме по Конституции, и на прошлогодних президентских выборах, и на парламентских выборах в Египте участвовала примерно только половина египетских избирателей. А еще где-то половина вообще на выборы не пришли. Есть в Египте и так называемая партия Диван или партия Сафы. Это те люди, которые могут разглагольствовать о политике, а политики арабы любят поговорить, которые имеют какие-то определенные симпатии или антипатии, но не ходят на выборы. И вот за кого эти люди, пока тоже не совсем ясно.
слово Александру Шумилину.
Да, я согласен, но важно учесть в плане тенденции. Мы сейчас не подсчитываем действительно, кого больше, кого меньше. Вот. Но как тенденция, поддержка исламистов сокращается за прошедший год. То, что были выборы год назад в Мурсе, и там действительно 2% перевес, и общество расколото пополам, это действительно было тогда. Это очень важно, потому что события развиваются очень быстро, благодаря самому Мурси, да, который пытался навязать Конституцию вот, референдум. И вот что важно, референдум по Конституции, он же ведь проводился в два этапа. А что это означает? Внешне это опять демократично, да? Два этапа, продолжительно по времени. Вот. А на самом деле это еще было протяженно по территории. И здесь очень важно подчеркнуть, что... сторонников Мурси, естественно, больше среди, ну, назовем это, необразованных, да, провинциального населения. Вот. В деревнях, где проводился этот референдум, и где Мурси набрал, в общем-то, превосходство, да, набрал нужное количество голосов с тем, чтобы перевесить города. То есть противостояние между городом и деревней, а деревня – это всегда отсталое общество патриархальное, в случае с Египтом это происламистское, да, с известным лозунгом «Кто не за меня», то есть «Кто не за Мурси, кто не за братьев мусульман, тот против Аллаха». Вот этот лозунг работает для людей в провинции. И таким образом набирается нужное количество голосов. Так вот, в нынешних противостояниях в городах, я подчеркиваю, я же сразу сказал, что речь идет о городах. Так вот, в городах преобладание противников Мурси сейчас фиксируется существенно. Но это не говорит о том, что сильное превосходство. Но оно намного больше, чем было раньше. И судьба страны, любой страны, решается в крупных городах, если вовремя не подтягивают автобусы из провинции.
Давайте посмотрим сегодняшнюю хронику с площади Тахрир, погрузимся в атмосферу египетских волнений. Пожалуйста. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои смс посылайте на номер 8 903 743 2801 и заходите на наш сайт свобода.орг. Ситуацию в Египте мы обсуждаем с Александром Шумилиным, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской Академии Наук, и востоковедом Еленой Супониной. Она у нас на прямой телефонной связи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ситуацию в Египте в канун завтрашнего марша миллионов мы обсуждаем с Александром Шумилиным, директором Центра изучения ближневосточных конфликтов Института США и Канады Российской Академии Наук, и востоковедом Еленой Супониной. Она у нас в прямой телефонной связи. Как вам показалось из этого отрывка, насколько взрывоопасная ситуация вот на площади Тахрир?
Ну, знаете, я не думаю, что эта ситуация столь же взрывоопасная, какой она была два года назад. Почему? Потому что тогда, после нескольких дней бурных манифестаций и стояния на площади, люди вступили в, извините за тавтологию, в противостояние с армией. Отсюда и пошло кровопролитие. Число жертв тогда превысило, там совершенно разные цифры, там от 300 человек, и Мубарака, как мы помним, судили в том числе и за то, что он дал приказ стрелять в демонстрантов. Здесь совершенно другая ситуация. С одной стороны, казалось бы, что она обостреннее, да, когда на одной площади два лагеря противостоящих. Но они не вооружены, они, люди, не предполагают вступать в прямое физическое противостояние друг с другом. Это, в общем-то, и, кстати, они достаточно разделены там, в том числе и армейским кордоном. Вот. Армия намерена не применять силу, в смысле огнестрельного оружия. То, что произошло, два, как минимум, инцидента, есть противоположные трактовки их, когда погибли как раз больше, наибольшее число людей. По одним данным 80 человек погибло, по другим данным свыше 120. Исламисты, предполагается, завышают число своих жертв. Это была в трактовке армейского руководства попытка исламистов атаковать склады оружия, это далеко за пределами Тахрира. То есть там в районе, ближе к площади 6 октября, мечеть Давая, вот там столкновения происходили, и там расположены казармы армейские и некоторые склады оружия. Вот попытка овладеть ими привела к, вызвала необходимость военнослужащих защищать себя, в том числе применением огнестрельного оружия. Это признают армейские генералы, но они четко показывают ситуацию, как это произошло, это зафиксировано и на пленках. Вот, это одна трактовка. Естественно, трактовка исламистов, та, что просто варвары в погонах начали стрелять по людям, мирно демонстрирующим. Как всегда, в таких случаях требуется расследование. Но это, повторяю, происходит, возможно, это не последний инцидент, за пределами Тахрира. На Тахрире все далеко не спокойно, но предположить столкновение двух лагерей, это, конечно, будет очень жестко. И я бы даже не решился, тем более, что армия пытается это предотвращать.
Вопрос Елене Супониной. Как, по-вашему, велика ли вероятность гражданского противостояния в Египте в эти дни?
Опасность такая есть. Накал страстей сопоставим и с тем, что происходило в первую фазу революции, когда свергали Мубарака. Но шанс удержаться от гражданской войны у Египта сохраняется. Прежде всего, благодаря вмешательству армии. И тогда, и сейчас армия пытается держать руку на этом участившемся пульсе событий. И я согласна с тем, что военные лишь оседлали сейчас волну недовольства против исламистов. Но они не торопятся брать власть в свои руки. Они хорошо понимают, какие проблемы стоят перед Египтом, и не спешат браться за их решение. И здесь можно согласиться и с американской оценкой событий в Египте, когда они говорят о том, что в Египте пока не произошло военного путча. Эта оценка связана не только с тем, что Египет продолжает получать американскую военную и экономическую помощь, а, как вы знаете, как только будет зафиксировано, что в этой стране произошел военный переворот, то по своим законам США не вправе продолжать поставлять Египту такую помощь. Но и объективно военного путча еще не произошло. Армия как бы сыграла роль буфера. А опасно ли на Тахрире? Я там бывала в эти революционные годы и скажу, что там опасно даже в более спокойной ситуации. Ведь на площади вышли не только романтично настроенные интеллигенты или верующие в Аллаха исламисты. Вышли и отбросы общества. Что скрывать? Посмотрите, какой всплеск преступности в Египте. Тем, что сейчас происходит в стране, воспользовались криминальные элементы. В случае грабежей, изнасилований, драк, они типичны для каирских улиц этого времени. И то же самое происходит во многих других городах. Знаете, когда стоишь на Тахрире, и когда гораздо меньше людей вокруг, но какие-то не очень хорошо одетые и приятно пахнущие люди пытаются вас пощупать, потрогать, что-то вам сказать, обрызгивая слюной, ситуация очень дискомфортная. А вот сейчас, когда льется кровь, в любой момент это может вспыхнуть.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Меня слышите?
Да, да, добрый вечер, да, ваш вопрос.
У меня вопроса не будет, у меня будет просьба. Мне неинтересно про Египет слушать. Я вижу, как вокруг меня умирает Россия. Я вас очень прошу, Владимир, говорите о России. Пошлите ко мне корреспондента, вы знаете мой телефон. Вы увидите, как уходят люди пачками.
Ну, мы в любой передаче на любую тему прежде всего говорим о России, поэтому мы хотим предотвратить какое-то неконтролируемое развитие событий в нашей стране, и поэтому изучаем зарубежный опыт. Слово Александра Шумилина.
Да, именно так. Ибо происходящее в Египте во многом корреспондирует с тем, что мы наблюдаем в России. Вот. А именно, когда власти, даже законно избранные в случае с Египтом, начинают отходить от принципов демократии, нарушать эти принципы повседневной жизни, навязывать свое видение и работать, так сказать, на свою отдельную аудиторию, я говорю так общо, да, то это, разумеется, становится причиной всплеска недовольства большинства населения страны. Так что именно в этом я вижу урок для России, чтобы не допустить не то что Тахрира, таких, конечно, миллионов в России на улицу выйти не могут, но разного рода инцидентов, которые могут привести к кровопролитию, ибо одним словом, кризис в Египте вот в нынешней его стадии спровоцирован властью. Спровоцирован конкретно командой президента Мурси, и провоцировался он постепенно. И это при том, что он формально законно избранный президент. То есть проблем с легитимностью у него поначалу не было. Легитимность – это то, что в виде доверия общества тает. Сейчас это действительно растаяло. И вмешательство армии, пожалуй, удержало страну от, как мы видим на данном этапе, от серьезного кровопролития, столкновения вот уже двух неконтролируемых масс людей и на Тахрире, и в других частях Каира и Египта в целом. Вот это очень важный урок. И здесь много можно говорить о сути арабской весны, продолжением чего сейчас становится событие в Египте. Что это за явление, каковы его перспективы? Для меня совершенно очевидно, что это внутреннее движение арабских масс Египта, Туниса против диктатуры, ну не диктатуры, а авторитарных правителей в обеих этих странах упомянутых, Тунис и Египет. Диктатура это, пожалуй, в Ливии, и там все жестче завершилось. Вот, это движение за свободу, движение за права и движение в направлении выстраивания, постепенного выстраивания демократической системы как единственно способной создавать баланс и учитывать, создавать баланс интересов в политической сфере и приводить общество к какому-то консенсусу. Пока в Египте все движется в этом направлении, но из-за вот этих девиаций, как говорят политологи, да, или из этих отклонений, которые наблюдались в поведении команды Мурси, все это вот вызвало то, что мы сейчас наблюдаем, кровопролитие. Так что, на мой взгляд, сейчас самое время смотреть на Египет и держать в голове перспективу России и извлекать уроки из этого. Кстати, даже последние несколько дней Россия упоминается на египетских улицах весьма странным образом. Странным, как курьез. А именно, что рядом с портретом Сиси, это министр обороны, и который считается главой, ну, он является командующим армией и главой, ну, назовем их условно в кавычках, путчистов, да, армейского руководства. Хотя это не путч и не переворот. Почему, тоже можем говорить. Вот. И рядом с его портретом можно видеть портрет Путина. Любопытно, почему он там возник, этот портрет. Пояснение достаточно необычное. А именно, что Сиси, то есть генерал, армейская верхушка, действует против братьев-мусульман. И Путин действует, так сказать, всегда настороженно и отрицательно относился к исламистам, действовал против братьев-мусульман. И плюс еще Путин представляется как человек антиамериканский политик. И вот тот факт, что американцы и конкретно администрация Обамы сомневается еще, как все-таки классифицировать, квалифицировать это событие. Стоял вопрос о приостановке помощи американской. И, кстати, она была приостановлена на некоторое время. Вот, но под воздействием противников администрации и Конгресса вроде бы она возобновляется. Вот, то есть вот такой намек, то есть недовольство людей на улице тем, что американцы не поддержали явно вот эти изменения, действия армии конкретно, подтолкнуло некоторых восприятие этого, этих событий, подтолкнуло их вот к тому видению, что рядом с Сиси портрет Путина как символ антиамериканизма, как символ борьбы с братьями-мусульманами. Но я повторяю, это курьез. Это не очень серьезно, но мы видим, что даже в египетских событиях драматичных, трагичных, которые сейчас происходят, Россия тем или иным боком вдруг оказывается причастной. Иногда, вот повторяю, в виде курьеза.
Вопрос Елене Супониной. Как, по-вашему, велика ли антиамериканская составляющая в политических настроениях египетской улицы?
Арабская улица чаще всего настроена антиамерикански. Это касается не только Египта, но и многих других арабских стран. И даже партнеры США, те, кто заигрывает с Америкой, они стараются держать дистанцию, хорошо зная, что население недолюбливает американцев, даже получая от них финансовую и военную помощь. Впрочем, настроение масс переменчивы, и за последние революционные годы они менялись как и от любви к Америке, от благодарности за поддержку, ну, например, со стороны революционных сил, так и потом со стороны некоторых сил к некой враждебности. Ну, портретов Путина я ни в Каире, ни на картинках из Египта пока не видела. Не могу рассуждать насчет того, с чем это связано, но хорошо знаю, что и критика в адрес России была в последнее время, причем от самых разных политических сил в Египте. Революционеры, те, кто свергал Мубарака, считали, что Россия слишком медлила с приветствием этих событий. Светски настроенные силы в Египте не восприняли тот факт, что Владимир Путин принимал весной этого года в Сочи того же Мухаммада Мурси. А исламисты сейчас обижены на то, что, приняв Мухаммада Мурси и проведя с ним переговоры, Кремль ничего не говорит в защиту того же самого Мурси и, в отличие от Евросоюза, не требует соблюдать законности и освободить хотя бы свергнутого президента. Так что, особенно в годы революции, все меняется очень быстро, и конъюнктура один день одна, а другой день другая. Ну, а насчет комментария слушателя, так то, что происходит сегодня в Египте и в других арабских странах, это урок для всех элит. И для элит в России тоже. Спасибо. Ну, и не только в России. Очень много похожих проблем сейчас и в Европе, и даже в Латинской Америке, и в тех же США. Это проблемы социального расслоения. Бедных становится все больше, богатых все меньше, но они становятся все богаче. Коррупция, которая поразила очень многие страны, но России это тоже касается. И как только прошли первые революционные события в том же Египте, Тунисе, Йемене, и мы заговорили о том, что неожиданно арабское население перестало воспринимать искусственные схемы передачи власти, вот примерно тогда, еще 2 года назад, я в своих работах указывала на то, что и для российских избирателей искусственные схемы передачи власти могут показаться не очень приемлемыми. И простая рокировка и смена ролей в тандеме может быть негативно воспринята частью российского общества. Это и произошло. Поэтому, изучая арабские события, мы можем некоторые из них экстраполировать как на нашу действительность, так и на то, что происходит сегодня по всему миру.
Большое спасибо вам, Лена, за участие в нашей программе. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я могу говорить?
Да, ваш вопрос нашему гостю.
Борис из Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, вот когда все начиналось, когда падал режим Мубарака, активную роль в этом играли копты, христиане Египта. Скажите, пожалуйста, сейчас что происходит с коптами? Есть ли погромы, есть ли какие-то ущемления, или более-менее права защищены? Спасибо большое.
Я, возможно, услышал не совсем то, что хотел сказать слушатель, а именно он сказал, что в этом свержении Мубарака играли свою роль копты.
Да, но они как-то поддерживали вот антимубаракские движения.
Ну, я бы так не сказал. Во-первых, они старались держаться нейтрально. Вот. А их основной посыл, как я хорошо знаю многих, я вообще прожил в Египте 6 лет, в основном в коптской общине, снимал квартиры и наблюдал их. Для них Мубарак всегда был надеждой, защитой и опорой. Вот, поэтому говорить, что они участвовали в свержении, в каком-то смысле даже оказывая поддержку, это сильное преувеличение. Конечно, они на определенном этапе ушли в позицию нейтральную, нейтралитета, когда стало ясно, что Мубарак не устоит, и роль исламистов усилится. Даже не предполагали, что до такой степени, что они победят на выборах и возглавят правительство, да, и правительство, и президентом станет исламист. Вот, так что это преувеличение. И проблема как раз сейчас в том, что копты в основном, как в основном, в значительной части, мобильная часть молодых, особенно людей в коптской общине, стараются покинуть Египет. Это как тенденция. А армейское руководство еще в период до Мурси, когда оно осуществляло правление, переходный период, выделяло специальные подразделения для охраны коптов, коптских церквей по всей стране, да и сейчас это происходит. Но, собственно, так же это действует армейское руководство, как при Мубараке, ибо еще 20 лет назад и 15, когда я там был, проблема противостояние исламских радикалов, фундаменталистов, не будем говорить о мусульманах, как раз вот средние мусульмане, такой средний мусульманин в Египте, это очень терпимый человек, далекий от фундаментализма, очень мягкий, с учетом специфики египетского характера. Их часто египтян называют хафифаддам. Это значит не то чтобы легкомысленные, но людей с легкой кровью, дословно. Mm-hmm. Вот это сочетание даже среди верующих людей с легкостью, приветливостью, улыбчивостью, оно делает исламизм более мягким. Но это, я повторяю, в среднем варианте. А радикалы, они везде экстремистски настроены, и проблема коптов существовала и тогда, как проблема выживаемости коптской общины. Сказать, чтобы они процветали когда-то, это будет преувеличением, но последние десятилетия их положение было достаточно приемлемым для них самих именно за счет того, что власти уделяли особое внимание обеспечению безопасности в первую очередь среди коптов. Вот. Но одновременно власти и принимали некоторые дискреционные шаги. И вот, допустим, офицерский состав в армии в коптском сегменте сокращался, и коптский сегмент среди офицерского корпуса неизменно сокращался на протяжении нескольких десятилетий, 20-30 лет уже при Мубараке. Так что это очень специфическая ситуация копта, при том, что копты именно и религия их, христианская, православная, является в большей степени подлинной, автохтонной для Египта, чем ислам. В двух словах, в Египте несколько такого рода расслоений принципиальных, которые сказываются на ум и настроениях людей всегда и на политике, кстати. Mm-hmm. Вот. Египтяне, и иногда им это искусственно навязывается, как напоминание, но и без этого они себя сознают потомками фараонов. А что такое фараоны? Это огромная цивилизация человеческая, да, которая предшествовала появлению ислама. То есть они говорили как бы и даже открыто, что мы намного более древние. Это вот пришли арабы с Аравийского полуострова, нас завоевали. А вообще-то мы намного более древние и более цивилизованные. И вот здесь противостояние между арабизмом и египтизмом, если можно так сказать, фараонизмом просматривается, и между христианами-коптами, которые укрывали Мадонну, пардон, мать Христа, Марию, ведь убежище для нее в пригороде Каира находится, до сих пор сохраняется, я уж не знаю, как в эти дни, вот, то есть это все задолго до появления ислама. Все это дело, и появление там Христа новорожденного в поисках убежища, Марии, все это там сохраняется, и главное, это существует в сознании людей. И носителями этого сознания христианского являются копты. Копты, и там очень много церквей, храмов и вот таких святынь в самом Каире, не говоря уже о некоторых таких местах, как на Синае, как храм, как церковь Святой Екатерины, да, где гора Синай, восхождение, угу. Вот, то есть такого рода, где Моисей получил скрижали. Вот, все это тоже на территории Египта. Поэтому я сразу забегая, может быть, вперед, скажу, что в моем представлении абсолютно нереально, что с учетом всего этого состояния умов, стереотипов мышления, вот этих надрезов в обществе, расколов по разным линиям, совершенно невозможно представить себе долговременное преобладание исламистов в этой стране, в такой стране, как Египет. Это возможно в любой другой, может быть, стране, там менее, ближе к Аравийскому полуострову. Угу. И то, там есть свои проблемы. Но в Египте или в Тунисе это может быть явлением не сильно продолжительным. Как долго, это вопрос, так сказать, функционирования политической системы, демократических процедур, как долго они могут быть у власти, но в моем понимании это не может быть очень долго. Вот. И сейчас мы это наблюдаем. В Египте это оказалось намного короче, чем предполагали многие наши аналитики. Их тезис был, исламисты пришли надолго, если не навсегда. Да. Но мы видим то же самое сейчас и в Тунисе пошел процесс, и в Ливии.
Да, конечно, это оказалось недолговечным, такая форма правления. Давайте послушаем еще один звонок радиослушателя. Добрый вечер. Да, погромче говорите, да.
Прекрасные специалисты вас пригласили, египтологи, знают дело. Ну, действительно, Россию на куски рвут. А вы такой публицист прекрасный, какие пласты поднимали. А сейчас что этих? То двуполые братья, я тополые. То еще, конечно, ну что такое? И нас обижаете, честное слово.
Не понял я. Слышимость не очень хорошая.
Да, ну, это все в том же духе, что... Хочет про Россию больше слушать наш радиослушатель. Uh-huh. А вот как вы считаете, мог ли быть более популярным лидером Аль-Барадеи, вот руководитель бывшего МАГАТЭ?
Мы видим, что и армейское руководство, и новая правящая группа, да, так из числа. Кстати сказать, в двух словах, принято говорить, что вот армия совершила как корректировку, переворот, кому как нравится. И все, армия. На самом деле это не совсем так, ибо армия – это, конечно, важный элемент. Но применительно к Египту есть такое понятие, который берется в кавычках, как глубинное государство. Глубинное государство – это как раз набор основных факторов и государственных структур. Армия, спецслужбы, юстиция, что очень важно для Египта. И мы видим, что на переднем плане судьи, да, президентом временным назначен Адель Махмуд. Он судья. И вот это важно. Простите, а какой был вопрос?
Про Аль-Барадей.
А, про Аль-Барадей, да. Так вот, вся эта компания, компания или это глубинное государство, как называется, да, Deep State, они так называют по-английски, которая стоит и является реальными игроками, эти структуры, они как раз пытаются выдвинуть Аль-Барадей в качестве возможного серьезного игрока, если не номером один, то в колоде первых, первого ряда, как возможного кандидата, который будет предложен для избрания последующего и на президентский, возможно, пост. И вопрос ваш справедлив в том плане, что может ли такая кандидатура, такой человек либеральных достаточно взглядов, но это все тоже очень относительно, все определения применительно к египтянам, они очень относительны. Ну, скажем так, человек с большим опытом работы на Западе, может ли он быть избран в результате честной процедуры и стать главой государства? Это серьезный вопрос. Это было бы возможно, безусловно, в том случае, если, если бы численно преобладали светские партии. И все противники исламистов. Там не только светские партии, как раз и копты, и прочие другие организации. Я не очень в это верю, что такая фигура, как Эль-Барадей, может быть избран. Он может быть навязан, и то сейчас он навязан в качестве вице-премьера. То есть не фигура номер один, даже на переходный период, а в качестве вице-премьера. Но посмотрим, может быть, ему удастся совершить какие-то политические маневры, и его имидж будет соответствовать настроениям той волны, которая сейчас поднимается против исламистов. Пока она еще разгоняется, эта волна. Исламисты пытаются ее сбить. Ну вот, если эта волна будет сохранить тенденцию к возрастанию, к усилению, то такая фигура, как Эль-Барадей, станет достаточно реальной. Ну, там же есть еще Амр Муса, близкий тоже к этому. И есть многие другие. Амр Муса более националистически настроенный человек. Он, кстати, в бытности его министром иностранных дел вызывал серьезное неприятие со стороны американцев и со стороны израильтян, партнеров, так сказать, по договорам, соглашениям. Так что это несколько другой крен, но тоже светского политика. То есть выбор-то есть, из кого сделать. Вопрос в том, как удастся довести, удержать ситуацию от бурного кровопролития, от гражданской войны. Я полагаю, что удастся. И я считаю, что признаки этого есть. И пока и армейское руководство, и новые власти, на мой взгляд, не совершили каких-то жестких ошибок. Непоправимых.
А как вы думаете, вот опыт событий в Египте, он может стать заразительным для оставшихся?
Уже стал.
Вне, да.
Уже стал. Я упомянул вкратце Тунис.
Да, Тунис.
Так вот, к нему можно приплюсовать Ливию. Там, опять же, искра была подожжена, подброшена другими событиями, убийством политика. Но какой лозунг возобладал над людьми возобладал, собственно, над площадями, заполненными людьми. Это мы должны пойти по пути Египта, имея в виду, что люди, прежде всего, массы жителей крупных городов в первую очередь, плюс армия должны отодвинуть от власти исламистов. В Тунисе, кстати сказать, ситуация не столь обострена. Там исламисты во власти действовали совершенно иначе, намного мягче. Более того, они даже поступили с частью своих полномочий и привлекли к участию в правительстве представителей светских партий, которые по их численному представительству в парламенте не могли претендовать на это, но пошли на коалиционное, по сути, правительство. Да и, кстати, лидер исламистов Гануши не присутствует в правительстве. Он где-то в стороне, так по типу аятоллы сбоку. Президент Египта Марзуки, он ярко выраженный либерал западного типа, европейского типа, и ярый ненавистник, и не скрывает этого, исламизма в любом виде, и находится в жестком противостоянии с Гануши и с исламистами Аннахды. Аннахда – это мягкий вариант братьев-мусульман, намного мягче, чем даже в Египте. Вот, то есть от страны к стране степень жесткости этой, казалось бы, единой организации в международном плане, она разнится с учетом специфики той или иной страны, традиций. Тунис – это в основном, большая часть его современной истории – это светское государство, государство с рыночной экономикой. Мне там тоже довелось жить. Иногда при мне там возникало. Это мне было тогда непонятно, чего же люди хотят. Но подобного рода организации исламисты, они возникают в провинции, на периферии, как протест именно против влияния или засилия западничества. Запада, западничества.
Да, как ответ на это. Да,
да, как ответ на это.
Вот. В Йемене еще была арабская весна.
Да, но там проблемы, назовем ее, проблемы исламистов или исламизма не существует. И в этом плане я бы хотел подчеркнуть, что у нас принято было последние 1.5-2 года, у нас, я имею в виду, официальной пропаганде, навязывать мысль, вот к чему приводит арабская весна, это пагубное явление, спровоцированное Америкой, к победе радикал-исламистов. Так вот, как показывает жизнь, эта победа была относительной даже в Египте, то есть это была не полная победа, и не радикал-исламистов, а умеренных исламистов. Это относится к Тунису. Тоже победа исламистов, но не радикального толка, а умеренных Аннахды, которые находятся и в случае с Египтом и Тунисом в противостоянии с реально радикальными исламистскими группировками типа салафитов и прочее. Так вот, в Йемене этого не было. Там во властных структурах присутствие исламистов очень ограничено. В правительстве я бы даже не сказал, что они есть. В парламенте в рамках партии «Ислах», причем у них нет самостоятельной партии, а это одно из крыльев партии «Ислах», исламистского толка. Вот. Поэтому там этой проблемы нет.
Спасибо. Давайте подождем за всем развитие событий. Напомню, что в канун марша миллионов очередного в Египте мы беседовали с Александром Шумильным, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, Российской академии наук. В первой части нашей передачи у нас на прямой телефонной связи была востоковед Елена Супонина. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.